Так, давайте начинать. Добрый день, коллеги. Я рад, что некоторые из вас пришли на мой доклад, хоть это один из последних докладов конференции. Тем не менее, многие из вас интересуются корпоративным приложением под Windows 8.1. Меня зовут Михаил Бондаревский. Я архитектор, работаю в российском представительстве Microsoft в технологическом центре. И основная моя задача – это консультирование наших крупных корпоративных клиентов и партнеров, как внедрять и развертывать решения, какие проблемы там могут возникнуть, в том числе и при создании и развертывании корпоративных приложений. Собственно, весь доклад сегодня будет посвящен корпоративным приложениям. Так как я часто общаюсь с заказчиками, с партнерами, у меня сформировался некоторый взгляд на эту проблему. Я хотел бы поделиться с вами основными ключевыми преимуществами платформы, программной платформы Windows 8.1 и типичными проблемами, которые могут возникнуть. Прежде всего, мы начнем со сценария использования. Дело в том, что тема корпоративная мобильность, она достаточно новая. Часто бизнес-пользователи представляют, что планшет – это некое средство, где можно играть в игры, общаться в социальной сети, ну и максимум из корпоративных сервисов – это читать корпоративную почту. Сценарии применения планшета, они все еще достаточно такая новая тема как для партнеров, так и для заказчиков. Прежде всего, хотелось бы понять, кто из вас написал хотя бы одно бизнес-приложение для планшета Windows 8? Поднимите, пожалуйста, руки. У нас целых 3 человека. А кто из вас вообще работает в ISV или интеграторе, который занимается внедрением корпоративных сервисов? Еще 5 человек. Остальные, видимо, занимаются разработкой мобильных приложений для конечных пользователей. Я правильно понимаю? Поднимите руки. Да, примерно так получается. То есть, в принципе, мой доклад будет полезен и даже тем, кто никогда не занимался корпоративной разработкой, потому что мой доклад обзорный. В течение 2 дней вы видели много глубоких докладов, которые освещают конкретную тему, например, MVVM паттерна, когда вы используете XAML для написание приложений, либо там подробный доклад, предыдущая была секция про пуш-уведомления. Мой доклад, прежде всего, обзор. Концентрироваться мы будем на user experience, который должен иметь бизнес-приложение. Ну, давайте начинать. Итак, первое, что мы посмотрим, это сценарий использования. Как я уже сказал, многие не понимают, для чего нужен планшет бизнесу. Второе и основная часть доклада, мы сконцентрируем на основных ключевых возможностях, которые должны присутствовать в любом бизнес-приложении. Ну и кратко рассмотрим типовую архитектуру бизнес-приложения, потому что бизнес-приложение – это, как правило, некий фронт-энд, за которым скрывается огромный бэк-энд к нескольким системам. Рассмотрим, что важно при написании приложения учитывать существующие корпоративные сервисы и по возможности с ними интегрироваться. И в конце, возможно, не самая актуальная тема для разработчиков, потому что разработчики, они разрабатывают, а обычно отдельные люди занимаются внедрением. Тем не менее, так как есть особенность при развертывании именно корпоративных приложений, мы рассмотрим варианты и я продемонстрирую самый простой способ развернуть приложение на всю компанию. Ну, давайте начнем с демонстрации, чтобы понимать контекст, для чего все это нужно. Так, у меня, видите, есть замечательный эмулятор, где наряду с стандартными приложениями есть несколько групп. Прежде всего, бизнес-приложения для любой отрасли, такие популярные задачи, как, там, не знаю, общаться в корпоративной социальной сети, смотреть отчеты, согласовывать разнообразные заявки, это, как правило, приложение для не специфично для какой отрасли, у всех есть такие проблемы. Ну, давайте посмотрим наиболее интересные из них. Например, В любой компании, я уверен, есть проблема с заполнениями авансовых отчетов, отчитываться о командировке. Поэтому есть специальное приложение, которое мне, ну, во-первых, показывает мою статистику, сколько я ездил, все мои отчеты, на каких статусах они находятся. И отсюда же я могу инициировать новый авансовый отчет. Ну, я могу заполнить все поля. Для демонстрации заполнить только необходимое. Самое обязательное поле, конечно, это сумма. Я должен заполнить стандартную форму. И в конце концов я должен вложить чеки. Как правило, это самая трудоемкая операция. Это сканирование всех чеков за отель, там, за такси и так далее, прикладывание к отчету. Так как в любом планшете есть камера, я могу с помощью этого приложения сделать снимок прямо с планшета, и автоматически этот снимок приложится у меня в авансовый отчет. Ну и отправить затем это на согласование. Аналогично есть приложение для сотрудников, которые учитываются по времени. Например, он работал на каком-то проекте, он должен отчитаться в конце дня. Для этого он выбирает, собственно, дату, выбирает в календаре время, опять-таки заполняет небольшую форму. Допустим, он 4 часа работал над каким проектом и отсылает на уведомление. У руководителя же есть другое приложение, его лучше показать здесь. Это приложение позволяет ему утвердить все возможные заявки, которые есть в компании. Обратите внимание, что по цвету тайла и по информации, которая отображается на нем, он может не тратить свое время и понять, что сейчас срочных задач нет, и не нужно даже запускать это приложение. Когда он запускает, он видит статистику, все те заявки, которые ожидает его утверждения, он может здесь сгруппировать по типу заявки, по отправителю, выбрать конкретную заявку, вот как раз авансовый отчет, посмотреть, какие расходы понес сотрудник, и за один клик одобрить это или отклонить. Также в случае, если ему что-то непонятно, он может из этого же приложения перейти в приложение «Мобильный клиент Link» и позвонить, написать этому сотруднику и спросить, почему, например, много потратил на, там, не знаю, такси. То есть, подводя краткий итог, мобильное приложение, оно, как правило, реализует какой-то конкретный кусочек большого бизнес-процесса. Нет смысла брать и переносить полностью бизнес-систему со всеми всеми полями, со всеми опциями и делать из него мобильное приложение. Потому что, как правило, такую форму очень сложно заполнять с планшета, и, соответственно, такое приложение никто использовать не будет. Ну, либо будут использовать его в режиме обычное приложение и клавиатурой и мышью заполнять. Следующий набор приложений. Давайте посмотрим. Начнем с полевого инженера. Вот сценарий примерно такой же, то, что мы видели с таймшитами. Однако здесь приложение специализированное. Здесь, кроме как ответственного человека, который идет и обходит все объекты, например, там какие-нибудь буровые вышки, он видит, во-первых, этот объект, как он выглядит, и видит инструкции, что ему нужно с этим объектом сделать. Он может перейти и посмотреть все свои задачи, то есть посмотреть свой план обхода, выбрать задачу, к этой задаче привязан, собственно, полное описание этого объекта, руководство по объекту, по его эксплуатации, какие измерения ему нужно снять. Ну и в конце концов он может оставить либо голосовую заметку, либо вот, если я выберу какой-нибудь объект, я могу оставить здесь голосовую заметку, либо взять, сфотографировать, что, скажем, что-то в этом объекте, вот эта труба протекает, нарисовать здесь и сохранить. То есть и отправить, соответственно, мои результаты в backend-систему. Следующий сценарий – это разнообразная CRM. CRM, например, финансового консультанта. Когда приходит очередной клиент, чтобы вести с ним аргументированную беседу, видеть полную информацию о клиенте, задавать вопросы и наглядно представлять информацию о том, какие возможные варианты инвестиций для этого клиента, есть мобильное приложение, где, задавая вопрос клиенту, там, его возраст, пол, там, какой стиль жизни он предпочитает, взрослые у него дети, сами обеспечат или нет. На основании такого небольшого мастера формируется план инвестиций. Этот план можно обсудить, можно обсудить со своим финансовым партнером из этого приложения. Ну и в случае, если все устраивает, взять, заполнить анкету, автоматически сформируется пакет документов, которые необходимо подписать. Ну и агент, и клиент должен согласиться с данной заявкой, и опять-таки отправляется заявка в бэкэнд-систему. Ну и последние два приложения, которые, возможно, вам больше всего понравится. Это, например, вот такое. Мобильное приложение для бортпроводника. Ну, во-первых, стюардесса видит в данном случае инструкции по всему, что происходит на самолете. Если она выбирает взлет, видит, что нужно делать. Может всегда прочитать, если вдруг она недавно работает. Видит всех своих пассажиров, где они сидят, кто в бизнес-классе, кто там не в бизнес-классе, может посмотреть на карте самолета, на карте посадочных мест пассажира, конкретному пассажиру подойти и предложить ему какие-то дополнительные услуги. Так, давайте поменяем разрешение. То есть я выбираю пассажира. И, соответственно, могу предложить пассажиру посмотреть фильм, купить там гарнитуру, либо предложить ему какие-то дополнительные услуги, все не выходя из этого приложения. Ну и, соответственно, такой планшет может быть интегрирован с устройством для считывания карты. Автоматически клиент еще может оплатить кредитной картой эту услугу. Ну, также это приложение содержит подробную информацию о полете, куда мы летим, какая погода в месте приземления, что есть у нас в ресторане, какие сервисы, кто работает на борту и так далее. Еще один интересный пример – это приложение «Пациент». Больной, который находится на длительном стационарном лечении, может видеть полную информацию о себе, какие ему лекарства прописали, когда у него следующий прием у врача, может видеть все свои снимки, там, открыть какой-нибудь снимок и что-нибудь здесь спросить у врача или даже голосом записать обращение. Скажем, нога до сих пор болит. Видит всех своих лечащих врачей, может, например, выбрать врача, там, медсестру и опять-таки пообщаться с этим врачом посредством уже другого мобильного приложения. Опять-таки есть интеграция с, в данном случае, Link. Ну и у врача есть соответствующее приложение. Когда он совершает обход, он видит очередность обхода, А он видит в зависимости от раскраски вот, карточки пациента, на какой стадии он находится, это критичный пациент или нет. Проваливаясь в карточку, видит подробную историю болезни, какие исследования проводились, все снимки и так далее. У меня здесь достаточно много приложений. Я думаю, не стоит показывать именно все. Самые, на мой взгляд, яркие и интересные я показал. В связи с этим, тем самым мы посмотрели, насколько могут быть разные сценарии использования планшета в организации. То есть это не только там сценарий утверждения каких-то отчетов, то есть некий бумажный документооборот, но и достаточно такие индустриально специфичные приложения, которые разрабатываются под конкретную отрасль и под конкретного, как правило, заказчика. Потому что бизнес-процессы у всех разные, и, соответственно, приложение должно и выглядеть по-разному, и работать по-разному. Как вам все эти приложения? Да, хороший вопрос. Вопрос про реальность этих приложений. Многие из этих приложений, первые три приложения, там, авансовые отчеты, табели и так далее, это реальные приложения, которые написал Microsoft. Их можно загрузить из публичного магазина приложений, настроить на бэкэнд, в данном случае это Dynamics AX, и, соответственно, работать. Вторая часть, вот, отраслевые сценарии, это концепты. То есть это набор сценария, чтобы показать клиенту, как можно использовать планшеты, как выглядит рабочее место мобильного там, полевого инженера и так далее. Однако, хоть эти приложения нереальны, но многие из них взяты уже из конкретных кейсов и имеют конкретную реализацию под конкретного заказчика. Так, двигаемся дальше. Основная тема – это user experience для бизнес-приложения. Основной момент, который мы сегодня будем рассматривать. Дело в том, что хоть все эти приложения, вы видели, они красивые, они имеют свой уникальный дизайн, в них есть ряд проблем. Прежде всего, проблем с технологической реализацией. Дело в том, что платформы Windows 8.1 и Windows 8 в том числе есть, я выделяю, 6 ключевых преимуществ, многие из которых присущи только данной платформе, и их нету на платформ-конкурентах. И давайте рассмотрим каждый из пунктов. Живые плитки и вторичные плитки. Если мы обратим наше внимание на мой стартовый экран, как вы знаете, Windows 8.1 поддерживает до 4 видов тайлов. Это маленький, прямоугольный, квадратный и нечто среднее. Для бизнес-приложения, мне кажется, критичным поддержка двух видов тайлов. Это прямоугольный большой и квадрат большой. Потому что туда можно выносить важную для бизнес-пользователя информацию, которая поможет сэкономить ему время и даже не заставит, например, запускать это приложение. Вот в данном случае он видит, что сколько у него заявок, насколько критичны они заявки по цвету может определить и не запускать приложение. Еще есть приложение у меня. Вот. Клиент-банк, который кроме как финансовых операций отображает еще финансовое здоровье семьи и финансовое здоровье компании, в которой работает в данном случае этот пользователь. И опять-таки, выводя сюда информацию, я могу видеть практически в реальном времени ситуацию с доходами и расходами, и в случае, если все хорошо, даже не запускать приложение. Второй момент – это, ну вот как выглядит приложение, это то, что, как правило, приложение содержит много функций, много экранов, но чаще всего пользователи работают с каким-то с двумя экранами. С остальными они работают, но не так часто. И важно предоставить таким пользователям возможность закрепить экран. Например, для клиент-банка чаще пользователи будут использовать именно вот данный экран, где отображаются все его счета, все транзакции, и он чаще всего будет переводить деньги, там, не знаю, с одного счета на другой. Поэтому неплохо бы дать ему возможность закрепить данный экран в виде тайла на стартовой странице, чтобы он, кликнув по этому тайлу, попал непосредственно на интересующий его экран. Ну, в данном случае он у меня уже закреплен. Вот, есть большой тайл, есть вторичный, secondary тайл, кликнув по которому я попадаю, собственно, сюда. Ну, тут демонстрационная toast notification, что произошла какая-то транзакция, тоже немаловажный аспект. К сожалению, я просмотрел много корпоративных приложений, и, казалось бы, такая простая вещь с точки зрения реализации, как тайлы, живые тайлы, она присутствует вот из того, что я вам показал, она присутствует только в одном приложении, в двух. Это вот Approval и банк-клиент. В остальных ее нет. Хотя информации, чтобы вынести на тайлы, предостаточно. С точки зрения реализации, многие из вас знают, что реализовать живой тайл не так-то и сложно. Есть, вот, я не буду вдаваться в детали, но это буквально дело написания двух. Так. Это нотификация. Это буквально написание одного метода, там, используя класс TileUpdateManager, вы можете делать там, очередь до 5 уведомлений. В данном случае вот мы видим, есть некий код, который будет отображать сначала информацию по счетам, потом по компании, потом по семье, инвестициям и так далее. То есть это не проблема какого-то огромного дополнительного бюджета, чтобы это сделать, однако это имеет, я считаю, ценность для пользователя. И это отличает Microsoft от других платформ. Просто в других платформах, как правило, есть иконка, и есть возможность там отобразить сколько непрочитанных писем. Здесь гораздо больше возможностей по отображению ключевой информации. Аналогично для того, чтобы сделать вторичный тайл, достаточно создать с классом secondary tile этот тайл. Ну и, соответственно, при активации вы при создании тайла указываете параметр, по которому вы при запуске приложения из этого тайла можете определить и перенаправить пользователя на конкретную страницу. Ну вот как это выглядит. В данном случае просто сравнивается параметр с параметром MyBank. Если это так, то мы переходим не на страницу по умолчанию, а на страницу MyBank. То есть с точки зрения реализации ничего сложного нет, однако это очень интересно бизнес-пользователям. Так, идем дальше. Следующее – это поддержка разных разрешений и размеров экрана. Дело в том, что Windows-платформа имеет большой вес именно в корпоративном секторе и работает на разных устройствах с разными диагоналями, не только на планшетах, и это стоит учитывать. Потому что у Microsoft нет какого-то одного, двух, трех форм-факторов, их множество, и постоянно IEM-партнеры Microsoft делают планшеты, там, какие-то моноблоки с новыми разрешениями и диагональ. Соответственно, ваше приложение может быть вообще не работоспособно, на, скажем, на 8-дюймовом планшете. У нас был реальный случай, когда заказчик взял на тестирование планшет, посмотрел те бизнес-приложения, которые ему интересны, они там работали, но изображение было настолько мелко, что пользоваться этим было практически невозможно. Поэтому он отказался. Также Нужно помнить, что прежде всего это касается графики, то, что одна и та же графика отображается по-разному на экранах с разным разрешением. Например, мы видим, графика может либо становиться зернистой, либо наоборот очень мелкой, и это надо учитывать. У Windows, как правило, есть три множителя, с помощью которых он автоматически масштабирует в зависимости от разрешения экрана и настроек пользователя. Есть специальное соглашение, называя вашу графику, если у вас есть возможность создавать каждый графический файл в трех разрешениях, вы указываете, собственно, имя этой картинки, дальше указываете, специально есть нотация, какой множитель используется, и после этого в XAML-коде вы можете спокойно использовать стандартное название, например, image name JPG, и платформа сама может отобразить нужную картинку. Также немаловажная особенность – это возможность отображать до 4 одновременно приложений. Как вы знаете, это новинка 8.1. Раньше у нас был еще Snap-режим, о котором мы отдельно поговорим. Теперь, в зависимости от разрешения экрана, конечно, разрешение должно быть достаточно. У планшетов оно вряд ли бывает, но в корпоративном секторе, как правило, планшет — это либо дополнительное устройство к основному компьютеру, либо с планшетом пользователь ходит, там, ездит в командировки, ходит по объектам, но когда приходит обратно в офис, он подключает к большому монитору. И ваше приложение может быть классно работать на планшете, но когда он подключает к огромному монитору, он увидит, что куча полезного, неиспользуемого места, которое бы можно заполнить. Об этом нужно думать. И, соответственно, когда приложение, пользователь изменяет размер окна, нужно, чтобы оно грамотно масштабировалось. Что происходит? Сейчас типичная проблема у всех приложений, у которых был раньше Snap режим, то есть в Windows 8 был специальный режим 320 пикселей, когда пользователь уменьшает размер окна до определенного минимума, он превращается в такой режим, для которого часто разработчики делали специальный дизайн, специальную верстку. Теперь 8.1 поменялось, теперь минимальный размер — это 500 пикселей. И если вы не пересобрали приложение под 8.1, у вас появляется все, соответственно, вся разница между 320 пикселей и 500 заполняется цветом фона, что выглядит очень некрасиво и не использует полезного места и так не на большом, скажем, планшете. Для того, чтобы реализовать так называемый адаптивный дизайн, опять-таки не требуется каких-то гигантских усилий. У меня есть небольшой пример. Давайте сначала его запустим. Допустим, попробуем на основной машине. Ну вот есть некий grid, grid view, стандартный элемент управления. Если я... Разрешение здесь не такое большое. По умолчанию сейчас, как я уже сказал, минимальный размер — это 500 пикселей. Но вот на таком разрешении, которое поддерживает проектор, как раз мы сразу в него и попадаем. При желании вы, как и раньше, можете поддерживать разрешение 320 пикселей и можете сделать специальный дизайн под такое. Вот видите, в данном случае пропорционально изменяется шрифт, высота, и пропорционально изменяется каждый элемент grid view. То есть, в принципе, у вас приложение может иметь три верстки. Полный экран, скажем, 500 пикселей и менее 500 пикселей. Ну и еще портретный режим, когда у вас высота больше ширины. И в данном приложении оно все эти функции имеет. Если мы вернемся сюда, откроем наш замал, мы увидим, здесь есть три грида, в которых есть grid view и вот эта панель навигации. И, соответственно, с помощью Visual State Manager мы либо показываем одно представление, либо скрываем. По умолчанию одно всегда видим, а остальные скрыты. Есть нехитрый такой код, который подписан на событие size changed. Смотрим текущий размер, ширину, который сейчас пользователь отдал для данного приложения, и переходим в соответствующий режим. Опять-таки, с точки зрения реализации, прежде всего разработчика, здесь проблем нет. Проблема здесь, конечно, больше для дизайнера, чтобы сделать грамотно верстку всех экранов, которые есть в приложении. Так. Существует три стратегии. Первая стратегия, одна из самых простых, горизонтально ориентированный дизайн. То есть, как правило, когда вы используете Hub Control, такие приложения, как Погода, насколько помню, когда вы изменяете размер, он просто добавляет горизонтальный скроллбар и ничего с ним не делает. Не самый, я считаю, удобный сценарий, потому что пользователь обычно не любит горизонтальный скроллбар, особенно когда на экране и так мало места. Оптимальный, я считаю, многоколоночный дизайн, когда у вас, например, яркий пример, приложение почта, у него есть левая навигационная панель, есть текущий инбокс, и третья колонка — это, собственно, что написано в письме. Когда вы начинаете его сужать, стандартное приложение почты ведет как? Сначала из трех становятся две колонки, только инбокс и тело текущего письма, и когда совсем мало, совсем небольшой размер, у вас отображается только текущее письмо. И вот я считаю, для бизнес-приложений продумывание вот такого дизайна, что является самая полезная информация для пользователя, является оптимальной стратегией. Ну и последняя стратегия — пропорциональное изменение размеров, которое мы видели вот в данном примере, когда у нас размеры окна становятся менее 500 пикселей, мы просто начинаем уже из режима 500 пикселей масштабировать дизайн в сторону уменьшения, чтобы отобразить пользователю ключевую информацию. То есть, следующий момент — это семантическое масштабирование. Так как любое приложение работает с данными, данных, как правило, бывает очень много, тех же заявок, если мы здесь посмотрим, может быть огромное количество. И хорошо бы предоставить пользователю возможность с помощью специального жеста группировать все эти заявки, например, по автору заявки. Есть специальный элемент управления, который позволяет достаточно просто реализовать такую полезную функциональность. Сгруппировав по конкретной заявке, кликнув на конкретного человека, я перемещусь в тот блок Grid View, в котором находится эта группа. Ну, еще один пример – это может быть, вот у меня есть некое приложение для, например, пиццерии, электронное меню. Здесь есть огромное количество разнообразных блюд. Я могу сгруппировать всегда по той кухне, которую я предпочитаю, кликнуть по определенной группе и перейти в тот раздел. С точки зрения разработчика, если мы посмотрим на, например, тот же клиент-банк, там тоже есть семантическое масштабирование, как это реализуется. Есть специальный контрол Semantic Zoom, у которого есть два режима. Находимся мы в режиме Zoomed In или Zoomed Out, где мы определяем, соответственно, специфичный дизайн. В данном случае, если это Zoom In, мы отображаем Grid View. Если Zoom Out, мы отображаем уже конкретные группы. Ну и на практике что-то пошло не так. В принципе, мы можем взять... Так, оно в режиме отладчика. Ну ладно, сломалось приложение. Ну да бог. Так, у меня просто несколько экземпляров этого приложения, поэтому так. Следующий немаловажный аспект – это возможность приложений друг с другом взаимодействовать. Когда у вас на экране там два или более приложений, они между собой могут передавать данные в виде там текста, ссылки или даже файлов. Здесь есть две стратегии. Либо реализация так называемого shared контракта, когда с помощью чудо-кнопки пользователь может взять, находясь в конкретном контексте, например, он покупает там дом, после покупки взять, кликнуть по этому дому, нажать share и поделиться покупкой, не знаю, в социальной сети или послать кому-то по почте. Либо, не знаю, передать этот файл в какое-то другое приложение, например, из вашего приложения в OneDrive для бизнеса. Второй момент – это реализация файл и URL протоколов. Ваше приложение может реализовывать некий протокол, с помощью которого другие приложения могут запускать ваше. И вот у меня… Так. В этом же примере я могу запустить из этого приложения новости Bing. Могу задать, как новости Bing должны отображаться. Они могут занимать все. Весь экран, могут занимать только половину. В данном случае это половину. Соответственно, код для такой операции, он опять-таки очень простой. У меня есть класс Launcher. У него есть launch URI async, куда я передаю для Bing News. В данном случае я должен использовать вот такой URL. Передаю URL приложения, точнее вот этот файл или URL handler, который приложение поддерживает, и опции, в каком режиме это приложение открывается. В данном случае опция у меня указана по умолчанию. Ваше приложение также может поддерживать такие протоколы. Для этого есть вот, на вкладке Declaration. Вот, здесь, когда я выбираю протокол, я могу указать, как, на какой вот, хендлер, например, Mail2 или вот как в Bing News там есть свой хендлер, будет реагировать мое приложение. Таким образом, предоставить контракт, предоставить возможность другим приложениям инициировать мое. Опять-таки, очень простая реализация, однако бывает очень полезна для бизнес-пользователя. Так. До сих пор мы рассматривали простые, с точки зрения трудозатрат разработчика, которые должны обладать бизнес-приложения. Следующий, наверное, один из самых важных особенностей мобильного приложения – это готовность работать либо при слабом соединении, либо вообще без доступа к корпоративному ресурсу, либо к интернету. Потому что мобильное приложение, как правило, типичный сценарий использования планшета – это пользователь сидит не в офисе, а он где-то либо в командировке, либо на объекте, где не всегда есть интернет. Яркий пример тому замечательное место, где мы сейчас находимся. часто пропадает интернет, часто возникает проблема, и тем не менее у того же полевого инженера должна возможность снять какие-то показатели с объекта, сфотографировать его, и уже вернувшись на базу, чтобы у него вся эта информация сохранилась, синхронизироваться с бэкэнд-системой. Но, к сожалению, этот полезный для пользователя сценарий достаточно трудно реализуется. Существует две ключевых стратегии. Самая простая – это взять стандартные классы для сериализации и сериализовать все, что вы получили от бэкэнд-системы, в local storage в виде плоского файла. Но, к сожалению, бизнес-приложение, как правило, содержит не плоскую структуру, а реляционную, а с огромным количеством связей. И реализовать вручную такой механизм офлайн работы, причем с учетом синхронизации, с коллизией, достаточно трудоемко. Поэтому рекомендуется использовать готовые решения. В частности, есть SQLite для Windows Runtime. И есть SQLite, это полноценная реляционная база данных, поддерживает транзакции, и есть ее реализация для Windows Runtime. Я покажу небольшой сейчас проект, где показано, как работает SQLite из .NET, в частности, из Windows Runtime. И в стадии превью сейчас появилась возможность на базе SQLite строить офлайн кэш для Windows 8.1 приложений, в котором учтены также не только просто офлайн кэш, пусть со сложной структурой, но и решены проблемы с синхронизацией, в том числе и с частичной синхронизацией, когда вы не хотите посылать на сервер полностью, скажем, каждый раз забирать с сервера всю базу данных и отсылать туда ее полностью при изменении. Можно это делать частично. Прежде всего, вам необходимо подключить к проекту поддержку SQLite. Для этого нужно поставить, соответственно, SQLite. И у вас в референсах должен появиться SQLite for Windows Runtime и обязательно Microsoft Visual C++ 2017 Runtime. После этого с помощью специальных вспомогательных классов, которые находятся в CS-файл SQLite и SQLite Async, вы можете писать следующий код в стиле ADO.NET. У вас есть SQLite Connection, у вас есть DB Context, вы можете создавать таблицы, можете делать запросы, есть возможность сделать линк запроса к такой базе данных. И все, что вы получили, например, с сервера, самый простой сценарий, сохранять офлайн в SQLite базе данных. Ну и в данном случае в AppCS у нас указывается путь, по которому будет храниться эта база данных, и первоначально создаются таблицы и обнуляется вся база данных, в данном случае демонстрационными данными. Они генерируются прямо здесь, в реальной жизни это будет запрос какого-то веб-сервиса. Пару слов о архитектуре. Как я уже сказал, как правило, бизнес-приложение – это некий только фронт-энд, малая часть всего решения. За ним стоит бэк-энд, причем не один, которые написаны в разное время в компании, написаны на разных технологиях. И, как правило, вы для написания мобильного приложения под абсолютно любую платформу будете делать некий сервисный слой, который упрощает работу со всеми этими бэкэндами и предоставляет понятный мобильному устройству протокол работы с этими данными. Microsoft предлагает использовать ASP.NET MVC Web API, Также он предлагает использовать массу сервисов, которые есть в облачном сервисе Microsoft Azure, в частности для интеграции с Active Directory заказчика. Есть облачный сервис Windows Azure Active Directory, который позволяет не только интегрироваться с локальным AD, но и интегрироваться с любыми другими провайдерами, identity провайдерами, там Google, Amazon и так далее. Ну и для интеграции данных из всех бэкэндов есть сервис Bus Relay, который представляет собой шину данных и агрегирует все потоки данных. Но это идеальный мир, когда, как правило, приложение пишется с нуля, вы можете заранее рассмотреть вот такую сложную архитектуру. В реальной жизни вы просто пишете некий фасад к тому, что у вас есть, к тем сервисам или к той базе данных, которая у вас сейчас работает. Так. Следующий пункт нашего доклада – это то, что, как правило, в крупной компании уже есть множество корпоративных сервисов Microsoft, с которым бы хорошо бы интегрироваться, не реализовывая эту функциональность заново. Ну, на слайде приведены основные из них. Это там SharePoint, Link, который я уже показывал интеграцию, корпоративная социальная сеть Yammer, Office 365 и так далее. Сейчас Microsoft для своих сервисов делает такую простую вещь для того, чтобы вы как разработчик не разбирались в тех веб-сервисах, которые предоставляет эта система, а просто взяли и использовали, например, получали данные из SharePoint, получали данные из почтового ящика пользователя. Поэтому создавая любое приложение в Visual Studio, пока, правда, это только работает для XAML, вы можете добавить Connected Service, это так теперь называется. Не ищите этот пункт меню в сервис-референсах, это отдельный пункт. И добавить готовый код для одного из сервисов Microsoft. Если я аутентифицируюсь, нажму ОК, за меня Visual Studio сгенерирует два helper класса. Первый на себя берет все проблемы с аутентификацией, по Open Authentication посылает ряд HTTP-запросов и создает методы, которые позволяют мне удобным способом извлечь данные, в данном случае из Exchange или из SharePoint. Ну, если я открою, например, SharePoint Sample Page, который также генерируется, открою Code Behind. В данном случае идет через вот эти сгенерированные классы обращение к личной папке «Мои документы» на SharePoint, который называется OneDrive, и отображение этих файлов на определенном экране. Собственно, посылаются OData запросы. Теперь все продукты Microsoft со временем переходят на REST и протокол OData, поэтому с ними очень удобно работать при написании мобильных приложений, но тем не менее Microsoft еще делает вот такие шаблоны, которые и эту процедуру упрощают. Так. И последняя часть нашего доклада – это развертывание. Дело в том, что самый простой способ установить пользователя приложения из публичного магазина, он самый не популярный в корпоративном секторе. Часто компании вообще не разрешают пользователям ничего ставить из каких-либо публичных магазинов. И поэтому применяются другие способы развертывания, о которых мы сейчас вкратце поговорим. Это прежде всего сайдлоудинг, который может осуществляться через команду PowerShell, есть утилита командной строки для развертывания приложения на конкретное устройство, даже которое не включен в домен. Но тут возникает ряд сложностей. Прежде всего с наличием специального ключа для сайдлоудинга. Microsoft на компьютеры, которые находятся не в домене, берет дополнительную, как правило, плату на возможность ставить приложение. Часто у крупных заказчиков уже этот ключ есть, потому что у них есть корпоративное соглашение, в рамках которого они могут просто бесплатно получить этот ключ. Но вообще часто бывает, что это дополнительные деньги. Об этом нужно помните и изучайте инфраструктуру заказчика, для которого вы разрабатываете, есть ли, какие варианты развертывания для них могут быть. И второй, который Microsoft рекомендует сценарий, это организация корпоративного магазина приложений. На базе продуктов System Center Configuration Manager, который является одним из самых популярных продуктов из линейки System Center, и, как правило, у крупных заказчиков он уже есть, можно организовать корпоративный marketplace, то есть магазин приложений, который доступен только внутри этой компании. Администраторы могут указывать, какие приложения пользователь может установить, может делать принудительную установку этих приложений в зависимости, скажем, от роли. И также немаловажно, он может сделать так, что если пользователь, например, принес при устройстве на работу свое устройство, туда все приложения корпоративные поставились, потом через там, несколько лет он уволился, чтобы как только он уволился, они могут удалить все эти приложения автоматически с этого устройства. Это он примет решение, если его нет у заказчика, его нужно настраивать. Второй вариант организации корпоративного магазина приложений – это облачный сервис Intune. Это 100% облачный сервис, и для того, чтобы начать им пользоваться, достаточно зарегистрироваться на сайте Microsoft, заполнить анкету, и у вас демонстрационная версия, полнофункциональная на, если не ошибаюсь, 90 дней будет доступна. В плане администрирования и конфигурирования это очень просто, не нужно иметь заказчику никакую инфраструктуру, не нужно даже иметь Active Directory, и в то же время заказчик может не только решить проблему с развертыванием мобильных приложений для Windows 8.1, но и через Intune можно развертывать и приложения для других платформ, iOS, Android и стандартный MSI пакет. В то же время этот сервис, он собирает еще информацию о всех устройствах, которые подключены к сервису, о всех устройствах, которые есть у пользователя. Давайте посмотрим, как это выглядит. Так, сессия как раз у нас истекла. Сначала посмотрим, как это выглядит для пользователя. Корпоративный магазин существует в виде двух видов. Это веб-версия, в данном случае мы видим веб-версию, зайдя на которую пользователь в компании может посмотреть, какие бизнес-приложения ему доступны. В данном случае мы видим достаточно много приложений. Кликнув на соответствующее приложение, посмотреть его описание и перейти. В данном случае это приложение просто редиректит на уже публичный магазин, и так можно делать, размещать туда в виде ссылок приложение из публичного магазина, но можно и размещать, естественно, ваши AppX-пакеты, которые пользователь будет устанавливать при клике на это приложение. Также пользователь может здесь добавить свое устройство, например, он пришел на работу с новым планшетом, если корпоративные политики разрешают это делать, можно подключить к IT-сервисам компании новое устройство. С точки зрения администратора есть специальная административная консоль, где огромное количество настроек по там, мониторингу, по политикам безопасности. И вот нас интересует вкладка «Программное обеспечение», «Управление программами». И вот здесь… С помощью специального мастера, как я уже сказал, вы можете загружать сюда AppX-пакет, можно делать просто ссылку на приложение в публичном сторе. Ну, например, нам интересует новое приложение, приложение для Windows AppX-пакет. Обратите внимание, все возможные варианты. Это также приложение для Windows Phone и для других платформ. Ну и загрузить сюда AppX-пакет, который, давайте какой-нибудь возьмем. нас ни одного пакета не сгенерировано. Так. Давайте создадим установочный пакет. Нам не нужен. Так. Студийный мастер не дает, к сожалению, мне сделать на этом разрешение, нажать на кнопку Next. Вот, я все-таки смог нажать Create. Ну и вот по этому адресу, который мы скопируем, я могу найти appx-пакет. Дальше я выбираю издатель, в данном случае это моя компания или тот подрядчик, который сделал это приложение. Имя, как правило, я меняю на что-то более понятное пользователю. Могу указать в виде ссылок на руководство конфиденциальности, о ссылку на производителя и указать категорию, в которой разместится это приложение в корпоративном магазине, например, офисная работа. Могу также загрузить иконку. Давайте издатель напишем Кантоса. Ну и, соответственно, после этого, если все пойдет правильно, appx-пакет у меня загружается в Intune. К сожалению, видимо, у нас возникла проблема с интернетом, приложение не загрузилось, но в случае успеха это бы приложение я увидел здесь, причем в соответствующей категории. У меня есть множество категорий, по-моему, выбирал офисная работа. Ну да, приложения нового нет. Тем не менее, процедура примерно такая. Ну и давайте подведем итоги. Итак, основная цель моя была показать вот этих 6 ключевых возможностей, что их недостаточно, их не так сложно реализовывать, но они очень важны, и они выделяют платформу Windows 8 и Windows 8.1 от других платформ. Потому что, просматривая множество приложений, я должен констатировать такой факт, что у нас очень неплохие приложения для конечных пользователей, но очень мало качественных именно бизнес-приложений. Как правило, бизнес-приложения часто это либо калька из того, что есть в виде обычного приложения, скажем, просто Windows-приложение с огромным количеством элементов управления на экране, либо это калька веб-приложения. И делать из этого нативное приложение, я считаю, если вы не собираетесь реализовывать там живые тайлы, офлайн режим, те 6 пунктов, которые я говорил, то, возможно, стоит задуматься, а нужно ли вообще, какую ценность оно дает пользователям. Не проще ли сделать, если не было просто веб-приложение, которое к тому же решит проблему, не будет проблемы с развертыванием, с обновлением и будет работать на любом устройстве. Потому что, когда вы делаете нативное приложение, в том числе и бизнес, нужно стараться реализовать полезные возможности, которые дает именно эта платформа и которые нельзя сделать в виде веб-приложения. Потому что сейчас с помощью HTML5, CSS3 и JavaScript можно делать достаточно хорошее приложение и с помощью только веб-технологий. Даже офлайн-режим, в принципе, можно сделать и используя только HTML5. Второй момент. Старайтесь интегрироваться с существующими корпоративными сервисами, а не писать тот же функционал самостоятельно. Ну и прежде чем вы заключаете контракт с заказчиком или пишете корпоративное приложение, проанализируйте рынок, проанализируйте ваших заказчиков и выберите стратегию, как будет доставляться это приложение и развертываться. Потому что нередко сейчас возникают такие случаи, что приложение написано, оно всем нравится, но заказчика ничего нет, Intune он по тем или иным причинам приобретать не хочет. Начинаются запросы, что хотим сгенерировать там, не знаю, 1000 Life ID для того, чтобы развернуть это приложение внутри компании. Возникают и такие проблемы уже, когда приложение сделано, У меня на этом все. Если у вас есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. Да. Как, вопрос был следующий. Как происходит обновление приложений в Windows Store и в частности в корпоративном Store? В данном случае здесь никакой разницы нет. Как только появляется новая версия, пользователь что в корпоративном, что в публичном магазине видит уведомление, что там 5 приложений, например, ждают уведомления, может кликнуть и поставить обновленную версию. Если мы используем там Configuration Manager и Intune, эти обновления можно делать также принудительно. А с Android, не скажу честно, не пробовал. Еще вопросы? Да? Да, какие сам Microsoft написал для себя бизнес-приложения. Да. Да. Внутри себя есть прежде всего бизнес-приложение, которое автоматизирует некоторые HR-функции, и приложение, если говорить для всех сотрудников, разные приложения для прохождения тренингов и отчетом по этому тренингу. Например, есть приложение такое у нас, которое называется Role Guide, в зависимости от роли. Каждый год у нас каждый сотрудник получает список тренингов, обязательных и опциональных, которые приходят в это приложение. Это, как правило, видеоконтент, аудио, плюс некий ассессмент, тесты, которые пользователь должен пройти. Часто, например, в Microsoft России большинство сотрудников находятся постоянно в командировке, постоянно у заказчиков, и не всегда им удобно специально для того, чтобы пройти тренинги, сроки жесткие, приходить в офис и специально сидеть там 3 часа заниматься. Поэтому они могут загрузить все, что им нужно в офлайн режим, пройти тренинги, выполнить тесты и потом, когда появится там сеть, синхронизировать и тем самым менеджер увидит, что сотрудник молодец, он все сделал. Вот, например, такой сценарий. Да. Хороший вопрос. Вопрос про Project Siena. Мое личное мнение, что Project Siena — это прежде всего возможность бизнес-пользователям, которые умеют работать, скажем, с PowerPoint, изобразить свою идею, прийти к IT, сказать: я хочу вот такое приложение, вот смотрите, тут такие кнопки, вот так, такой процесс автоматизируется. Чтобы начать как-то диалог, донести уже предметно свою мысль, но не более того. Как правило, в реальной жизни вы столкнетесь с тем, что хоть Project Siena позволяет вам через загружать контент из Excel, из веб-сервисов, что-то там делать формы, но, как правило, вы столкнетесь с тем, что какой-то функциональности не хватает и нужен профессиональный разработчик. То есть это прежде всего демо и как это, прототипирование. Есть от Pattern Practice специальное руководство в виде онлайн-книжки и PDF, которые можно распечатать, где на примере баз данных AdventureWorks сценарий магазин велосипедов, ну, клиент магазин велосипедов, рассматривается архитектура от и до, в том числе как бэкэнд проектируется. Ну и, соответственно, подробно разбирается MVVM, библиотека Prism, как делать валидацию, то есть все вот эти технические моменты. Такого руководства нет. Какой-то конкретной книжки от независимого эксперта я пока не встречал, именно по корпоративным приложениям. Да?
Еще такой вопрос дополнительный. Хотел спросить. На презентациях компании SAP говорит всегда, что Microsoft, например, использует их софт, в частности HR, DeFi. Правда ли это?
Ну, смотрите, отвечая на ваш вопрос. Да, Microsoft использует для некоторых модулей SAP до сих пор. В том числе SAP является ключевым партнером именно по бизнес-приложениям в том числе. SAP написал, насколько я знаю, более 11 мобильных клиентов для Windows 8. Вот многие из них показаны здесь. Есть отдельно наподобие то, что у нас есть для обучения сотрудников, есть для HR, который интервьюирует мобильный клиент. Ну, в принципе, я могу сейчас какой-нибудь запустить. Они все работают отлично, насколько я помню, в демо-режиме. С русским языком. Ну вот, например, специалист набираю по заработной плате. Есть, оказывается, такие. А его карточка, резюме, сопроводительное письмо. Все, соответственно, сотрудник HR сюда может загружать. Всегда он имеет это под рукой, когда ходит между переговорными комнатами или общается где-то в другом месте с потенциальным кандидатом. То есть SAP написала мобильные клиенты для своих ключевых модулей. Один из самых активных партнеров. Ну, смотрите, тут вопрос скорее не ко мне, но я все-таки поясню. Тут есть два аспекта. Первый юридический, как правило, на этот вопрос отвечают наши юристы. Если у вас конкретно есть вопрос, конкретный сценарий, который вам мешает использовать наши облака, давайте общаться в этом русле. Второй технологический. Для чего иногда Azure нужен, просто необходим? Например, для реализации пуш-уведомлений. Через Azure Mobile Services это очень просто сделать. Вот. И они не содержат персональных данных. Хотя тоже могут содержать. Второй момент. Например, в Azure Mobile Services, я упомянул, сейчас на стадии превью есть уже готовый механизм на базе SQLite для реализации полноценного офлайн режима с change трекингом, с резолвингом collisions и так далее. То есть, если вы можете, конечно, самостоятельно все это написать, можете готовый фреймворк использовать. Его нет, он премис. Что касается персональных данных, также технологически эту проблему многие уже решили, в том числе медицинская компания, которая сделала просто деперсонализацию данных. В клауде хранится часть без имени, фамилии, там есть просто идентификатор, а все персональные данные хранятся он премис. Потом они на какой-то стадии мержатся и, соответственно, формируется там отчет или строится запрос. В принципе, да.
Можно спросить еще такой вопрос?
Да. Вопрос совсем не по теме этого доклада. Я, к сожалению, не являюсь глубоким специалистом именно по этому конкретному SAP решению. Не могу тут по предмету.
Просто спасибо большое, еще есть шанс. Народ
да, автобус еще не уехал. Вам спасибо.